Глава 14. Себастьян припарковал машину в тени огромного камня. Примерно такие причудливые красно-оранжевые валуны обычно видишь на фотографиях с Марса. Здесь вообще все было словно с другой планеты. Человек не мог выжить в долине смерти, самом жарком и сухом месте на Земле. Дождь был здесь редкостью. За год выпадало разве что 2 дюйма осадков, да и то не всегда. А температура в летние месяцы могла переходить за отметку 54 градуса. Сейчас стояло погожее безоблачное декабрьское утро, и цифровой термометр на приборной панели Кадиллака уже показывал 36. А ведь еще не было и 10 часов. Себастьян выключил двигатель, а вместе с ним и кондиционер, открыл дверь и словно в раскаленную печь шагнул в сухой мертвый воздух. Вокруг не было ни души. Себастьян выбрал это место в том числе и потому, что парковые смотрители сюда не заглядывали. Слишком далеко, слишком опасно. Служебной дорогой, по которой он сюда пробрался, никто не пользовался уже более полувека. И за все то время, что Кадиллак подпрыгивал на разбитой грунтовке, почти час, Себастьян не увидел ни одного автомобиля, ни одного пешехода. Себастьян обошел машину. Грунт хрустел под ногами, туфли и отвороты джинсов покрылись мелкой белой пылью. Он открыл багажник и отпер потайное отделение. В нем клиентов конфиденциально возили из дома на переливание и обратно. Но сейчас в потайном отделении лежал не клиент. Линкольн Миллер поставлял Себастьяну доноров. Линк, как его все звали, был смотрящим. Он командовал игольщиками и иногда руководил операциями по захвату носителей. Линк зажмурился от яркого света. Из одежды на нем были лишь длинные мешковатые спортивные шорты, а запястья и лодыжки стягивали пластиковые шнуры, чтобы не рыпался. Впрочем, особо рыпаться парень уже и не мог. Как и Пол, Линк был помешан на качалке, но 3 месяца в темноте — на диете из 1 стакана воды и горсти миндальных орехов в день свели все его спортивные достижения на нет. Сейчас он походил на чернослив, иссохший, жалкий и совершенно безобидный. Себастьян наклонился, вытащил парня из тайника и приподнял так, чтобы он оказался в сидячем положении. Линк не мог держать голову и привалился к двери багажника. Его потрескавшиеся губы наливались кровавыми волдырями, язык распух. Все от обезвоживания. Пару дней назад Себастьян распорядился, чтобы Линка перестали поить, а сколько-нибудь калорийной пищи он не получал около недели. Утерев локтем пот со лба, Себастьян достал из машины пакет из магазина органических продуктов Whole Foods. Поставил пакет рядом с Линком, открыл бутылку воды, радуясь, что Фрэнк еще в Лос-Анджелесе окатил парня из шланга, прежде чем грузить в машину. Вонь от Линка шла несусветная. «Пей медленно», — сказал Себастьян, сунув бутылку ему в руки. «Будешь торопиться, тебя вывернет». Линк не стал лить воду себе в рот. Он благодарно прильнул к бутылке, как младенец, и принялся сосать. Когда он расправился с бутылкой, Себастьян дал ему вторую. Когда Линк допил ее, на это ушло почти 20 минут, взгляд его сделался более или менее осмысленным, заскользил по горам цвета кофе с молоком и выжженной солнцем земле белой, точно столовая соль. «Красиво тут, правда?» — спросил Себастьян. Линк не ответил. «Бывал раньше в долине смерти?» Линк покачал головой. Похоже, это движение далось ему нелегко. Себастьян запустил руку в пакет и вытащил сэндвич в целлофане. «С цыпленком. Хочешь?» Линк жадно уставился на еду.
«Нет, спасибо», —
прохрипел он. «Я тебя не испытываю и не пытаюсь подловить. Ничего такого. Тебе надо поесть, ешь. У меня там еще 2 сэндвича с индейкой и какой-то то ли итальянский, то ли средиземноморский. Я не знал, какие ты любишь, поэтому взял разные. И вода еще есть. Угощайся».
«Я ничего не знаю про Пола».
Себастьян откусил от своего сэндвича. Он потратил на поиски Пола изрядное количество денег, привлек множество помощников, задействовал все доступные ресурсы и все равно пока обнаружил лишь две зацепки. Одной из зацепок был Линк. Он не работал в тот день, когда Себастьяну пришлось искупаться в бассейне. Себастьян не сомневался, Линку что-то известно. Пол работал с ним напрямую. Именно Линк объяснял ему, как действуют игольщики, обучал науке поиска и захвата носителей, однако Линк твердил, как заведенный, что знать ничего не знает.
«Если бы я что-то, ну хоть что-то знал...»
Голос у Линка немного окреп.
«Я бы сказал Фрэнку. Я и так ему все рассказал. Только там было особо нечего рассказывать».
Себастьян кивнул, не переставая жевать, рассматривая следы от ожогов на руках, ногах и груди Линка. Фрэнк был большим фанатом одной придуманной в Чили пытки с применением электричества. В прошлом он добивался с ее помощью отличных результатов. Как это происходит, Себастьян предпочитал не видеть. Он не мог смотреть, как человек теряет контроль над собственным телом, превращается в беспомощного ребенка, умоляющего не делать ему больно. Сейчас Линк смотрел на Себастьяна именно таким, умоляюще детским взглядом. «Никто тебя не ищет», — хотелось ему сказать. Это была правда. У Линка не было постоянной подружки. С родителями, жившими на севере Вашингтона, он связи не поддерживал. В Лос-Анджелесе Линк завел пару друзей, но никто из них не подозревал, что он уже несколько месяцев как пропал без вести. Себастьян знал это, поскольку имел доступ к телефону и электронной почте Линка. В город ангелов стекалось множество парней, оторвавшихся от семьи, парней, стремящихся начать новую жизнь. Это были удобные наемные работники, особенно с административной точки зрения. Когда возникала необходимость, чтобы эти парни исчезали, почти никто не задавал вопросов. Людской поток вечно течет сквозь Лос-Анджелес. Себастьян достал и развернул еще сэндвич. «Вы ведь с Полом тесно общались, верно?»
«Мы никогда не были вот чтобы прямо корешами.
Ничего такого».
«Но ты с ним много тусовался в нерабочее время?»
Себастьян положил сэндвич с индейкой и Линку на колени.
«Вы в качалку ходили, в бар, на стадион». «Да, но близко я его не знал».
«О чем же вы разговаривали?»
«Ну, о фигне разной. Об обычной фигне, о тренировках, о тёлках, о бейсболе, о клубах прикольных, о барах. Вот о таком. Я все это Фрэнку рассказал».
Фрэнк послал своих людей во все клубы и бары, о которых Линк ему рассказал, в надежде отыскать след Пола. Пока результатов не было. Линк продолжил.
«В общем, я его не знал. Мы не вели никаких серьезных разговоров. Типа, чтобы он делился какими-то планами на будущее или мечтами всякими и надеждами. У нас была поверхностная такая дружба. Вы его отец. Я ему не отец».
В голосе Себастьяна прозвучала такая ярость, что Линк вздрогнул. Линк отщипнул кусочек от своего сэндвича, положил в рот, и лицо у него стало такое, словно он вот-вот раскиснет и расплачется от счастья и благодарности.
«Я просто хочу сказать, что если кто и знает Пола по-настоящему, то разве только вы? Неправда»,
— подумал Себастьян, жуя сэндвич. Лишь через пару недель после своего несостоявшегося убийства он в полной мере осознал, как мало ему было известно о Поле и его личной жизни. И сказать по правде, это стало для него открытием. Пол жил в его доме до 19 лет, пока не записался в морскую пехоту, и все эти годы он много общался с людьми. Поэтому, когда после перестрелки Пол пропал, Себастьян решил, что с помощью его друзей и контактов в его телефоне сможет определить, где парень затаился, или хотя бы добыть какую-то информацию, которая облегчит поиски. Он ошибался. Оказалось, Пол уже несколько месяцев, если не лет, как прекратил всякое общение с большей частью своей старой команды. Как сообщили Себастьяну, многие даже не знали, что парень вернулся в Лос-Анджелес. а те, с кем он все-таки общался, ничем не могли помочь. Что до нынешнего круга Пола, то ищейки Себастьяна понятия не имели, кто в него входит. Они проверили записи его телефонных разговоров, содержимое его компьютеров и его электронной почты. Никаких зацепок. У самого Себастьяна зацепок тоже не было. Пол сам ничего не рассказывал о своей жизни, а он не спрашивал, потому что, откровенно говоря, ему было плевать. Пол был для Себастьяна не более чем уродливым предметом домашней обстановки, который надо терпеть ради Трикси, вплоть до того дня, когда сукин сын попытался его убить. Линк что-то сказал. Себастьян повернулся. «Извини, можешь повторить, я не расслышал». «Я говорю, Пол — непостижимый человек. Невозможно угадать, что придет ему в голову в следующую секунду».
«Верно подмечено».
«Значит, ты не знал ни о том, что Пол собирался брать кровь у Симон, ни о том, что он намеревался открыть свою собственную лавочку. Ты придерживаешься вот этой позиции».
«Мистер Кейн».
«Ах, теперь, значит, я у тебя мистер Кейн».
«Если бы я что-то, ну хоть что-то знал, или если бы я что-то заподозрил, я бы доложил Фрэнку немедленно».
Себастьян снова откусил от сэндвича.
«Вы были ко мне так добры», — сказал Линк. «Я люблю свою работу, и у меня классная жизнь, и все благодаря вам. У меня никогда раньше не было такого счастья. Зачем мне вдруг спускать все это в толчок?»
Себастьян молча жевал.
«Я правду говорю?»
Голос у Линка сорвался. «Вы должны мне поверить». Себастьян окинул взглядом огромную равнину и почувствовал себя крохотным, ничтожным. «Расскажи мне про Феррерия».
«Про кого?»
«Про Сиксто Феррерия. Его все зовут Сикс». Себастьян повернулся к Линку. Тот изо всех сил пытался придать лицу выражение «какой такой Сиксто Феррерия?» «Я знаю, что ты с ним встречался».
«Мне это имя ни о чем не говорит, клянусь».
«Он работает на Фрэнка, занимается интернетом. Феррерия выполняет разные работы по техобслуживанию серверов. Думаю, это можно так назвать. Он примерно твоих лет, ростом где-то 6 футов, с пивным брюшком и вообще весь такой круглый, как картофелина».
«У меня плохо с именами. Я вроде как визуал. У вас фотка есть?»
Себастьян покачал головой и откусил от сэндвича. «Знаешь, чем этот Феррерия примечателен? Он еще старшеклассником участвовал в соревнованиях по стрельбе и показал такие результаты, что Национальная стрелковая ассоциация предложила оплатить ему колледж. Парень был выдающимся снайпером. Я уверен, Пол тебе о нем рассказывал». Вид у Линка теперь был совсем измученный. «Побежденный. В тот день, — сказал Себастьян, — через пару часов после того, как Пол попытался меня убить, он отправил тебе сообщение следующего содержания. Все пошло не по плану. Встречаемся в условленном месте и все перегруппировываемся».
«Верно, верно. Я получил от него сообщение. Но, клянусь, я не понял, что это вообще такое. Я сказал Фрэнку, но ты ничего не написал Полу в ответ.
И не позвонил».
«Ну да. Ведь я подумал, что это не мне. Вы же знаете, бывает такое. Человек спешит или пальцем не туда тыкает и нечаянно отправляет сообщение не тому, кому надо. Ну и я просто не стал реагировать. Видишь ли, моя теория заключается в том, что Полу требовались еще помощники, помимо того стрелка в окне соседнего дома», — сказал Себастьян. «А в сообщении было сказано, что все должны перегруппироваться. И это указывает на то, что в операцию были вовлечены как минимум трое. И при чем тут этот Феррерия?»
«При том же, при чем ты. Пол писал тебе и ему».
«Я его не знаю.
Я его никогда не видел, клянусь.
Но ты только что сказал, что у тебя плохо с именами.
Да, плохо, я...
Так что не исключено, что ты его видел.
Линк затих, отвел взгляд. Он что-то обдумывал или что-то скрывал.
Мне просто нужна правда, сказал Себастьян.
Линк закрыл глаза, глубоко вдохнул. Его трясло. Себастьян был сыт по горло, и не только сэндвичем.
«Скажи правду, пацан, облегчи душу!»
Линк начал всхлипывать. Его грудь ходила ходуном, но слезы не текли, результат обезвоживания.
«Ты же вроде умный парень, славный парень», — продолжил Себастьян. «А Пол — сраный псих! Я всегда это подозревал, что греха таить. И привел его в свой бизнес. Это моя вина. Я несу полную ответственность за случившееся. Но вот чего я не могу понять, Линк. Так это почему ты защищаешь?
Не защищаю я его. Вы что, не видите, что я этот, как его, маневр, отвлекающий маневр?
Что?
Обманка, пояснил Линк. Вы сосредоточились на мне вместо того, чтобы искать его.
О, мы его ищем, не волнуйся. И мы его найдем. Но я все же надеюсь, ты включишь голову, скажешь то, что нам нужно.
Линк соскользнул с бампера, словно собирался упасть в обморок, но вместо этого рухнул на колени в песок. Себастьян открыл бутылку воды. Жара стояла чудовищная.
Пожалуйста, пожалуйста.
Парень вцепился в ногу Себастьяна, глядя снизу вверх.
«Пожалуйста!»
— повторил он и закачался, но не потерял сознание, а согнулся, ухватил Себастьяна за лодыжку, уткнулся лбом в его туфлю, а ртом в землю и взвыл.
«Господом Богом клянусь, я говорю правду! Вы должны мне поверить, умоляю!»
Себастьян верил. Увы, парень говорил правду. Он твердил одно и то же с первого дня. Твердил, несмотря на пытки, бессонницу и голод. Себастьян надеялся, что если он привезет Линка сюда, поговорит с ним по-человечески, проявит немного доброты, накормит его, напоит, даст полюбоваться пустыней и поразмышлять о своей судьбе, это побудит парня рассказать все, что он знает о Поле. Но, похоже, Линк молчал, потому что сказать ему было нечего. «Вот же черт!» — подумал Себастьян, наклонился к Линку и помог ему встать. «Знаешь, моя мать, — сказал Себастьян, усаживая парня обратно на бампер, — была жутко набожной женщиной. Я вырос на ветхозаветном боге, который постоянно слетал с катушек, когда в его мире... Хоть что-то шло не так, а это был именно его мир и больше ничей, и старый злобный хрен следил, чтобы люди ни на секунду об этом не забывали. И тем не менее тогда Бог, понимаешь, был как-то лучше вовлечен в процесс. Он, похоже, реально ловил кайф, играя в строгого папашу, который приходит домой с работы и уже с порога такой: «Ну, засранцы, где опять напортачили?» Себастьян присел на бампер рядом с Линком. А потом он посылает на землю своего родного сына в надежде, что Иисус как-то вдолбит людям в головы, как надо жить. И что мы делаем? Мы его распинаем. Иисус, значит, висит на кресте в страшных муках, смотрит на небо и говорит: «Для чего ты меня оставил?» Но на самом деле он хочет сказать: «И после того, как я ради тебя в лепешку расшибался, после всех жертв, что я принес, ты вот так меня благодаришь?» «Серьезно?» Себастьян покачал головой и взглянул в синее безоблачное небо. «Меня всегда поражало то, что Бог то ли Иисуса не услышал, то ли просто забил на все это дело и смылся. А это, если задуматься, полная клиника. Отцы вечно смываются. Это я понять могу, мой отец тоже смылся. Но если твой ребенок мучится, И в твоей власти прекратить его страдания, но ты их не прекращаешь. Надо быть совсем больным ублюдком, чтобы так поступить, верно? Линк, он все это время тихо всхлипывал, вытер лицо, хотя оно было совершенно сухим. «И вот я сидел в церкви», — продолжал Себастьян, «слушал, как священник распространяется о Божьей любви и милости», пялился на распятого Христа в натуральную величину и думал. Ну что ж, мне кранты. Если он дал собственному сыну умереть в муках, мне-то на что надеяться? Он повернулся к Линку. Вот почему людям надо держаться вместе, помогать друг другу, проявлять друг другу сострадание. Потому что Бог нам ни хрена не поможет и не посочувствует. Себастьян встал, достал из кармана джинсов маленький складной нож. Он разрезал путы на руках и ногах Линка, вручил ему еще сэндвич и бутылку воды и сказал: «Возможно, ты прав. И Пол действительно использовал тебя, чтобы сбить нас со следа. Проблема заключается в том, что это, сам понимаешь, рождает у меня небезосновательные сомнения в твоей лояльности».
«Пожалуйста, вы должны...»
«Да-да, я тебе верю. Но мне все-таки придется с тобой расстаться. Я могу работать только с людьми, которым доверяю на 100%. А тебе я на 100% доверять не могу. Окей, это не твоя вина. Но я уже не смогу избавиться от подспудных сомнений на твой счет. Они будут отвлекать меня от работы. А это мне совсем не нужно, особенно с учетом всего, что случилось. Поднимайся». Линк нерешительно встал, не сводя глаз с ножа в руке у Себастьяна. Себастьян сложил нож, убрал в карман. «Вот по этой тропе, на которой мы с тобой сейчас находимся, тебе надо пройти примерно 10 миль. Я понимаю, путь не близкий, особенно по такой жаре и босиком. Но у тебя есть еда и вода, так что ты справишься». Он захлопнул багажник и достал ключи от машины. «Иди, пока не увидишь белую Тойоту. Она не заперта. Ключи впереди под ковриком. В кузове канистра с водой и наличка. Достаточно, чтобы ты мог где-нибудь обосноваться. Но только не в Калифорнии, сам понимаешь. Если Фрэнк узнает, что ты жив, он тебя прикончит». Линк стоял, не двигаясь с места, весь в белой пыли, и тревожно смотрел на Себастьяна, судорожно пытаясь сообразить, где прячется подвох. «Сейчас самое время сказать спасибо», — заметил Себастьян.
«Спасибо вам, мистер Кейн. Спасибо.
Пожалуйста. И прости, что мы заставили тебя все это вытерпеть. Я понимаю, что одного прости тут недостаточно, но больше ничего я тебе предложить не могу. Придется довольствоваться извинениями». Себастьян покрутил ключи на пальце, потом, прищурившись, посмотрел в небо. «Тебе лучше отправляться в путь сейчас, пока не слишком припекает». Себастьян завел двигатель и облегченно вздохнул, почувствовав прохладу от кондиционера. Он развернул машину и проехал мимо Линка, выбираясь на служебную дорогу. Бросил взгляд в зеркало заднего вида. Линк стоял, смотря ему вслед, смущенный, растерянный, словно не веря, что ему возвратили его жизнь. Теперь Линк был проблемой Бога. И Себастьян прекрасно знал, что Бог не присмотрит за беднягой. Обречет его на смерть от жажды. Никакая машина с водой и деньгами Линкольна Миллера не ждала. Но Себастьян дал ему надежду, в конце концов. Разве это не самый драгоценный дар из тех, что человек может сделать человеку? Как только мобильник начал ловить сеть, Себастьян позвонил Фрэнку. «Дай догадаюсь», — сказал тот. «Он так и гнул свою линию». «Точно. Сказал, что никогда не встречался с Феррерия и знать его не знает». «Феррерия сказал Алинке то же самое». «Ты все еще уверен?» «Да!» раздраженно бросил Фрэнк. «Я абсолютно уверен, что у Феррерия не было доступа ни к какой важной информации на наших серверах, и что он не передавал эту информацию Полу. Я тебе уже 100 раз объяснял, что у Феррерия не было доступа. Он занимался обычным техобслуживанием и только. А еще ты мне говорил, что этот парень волшебник по части ИТ. Один из лучших. И хакер.
Никто не получал доступа к нашим серверам. Никто!
Отрезал Фрэнк. И к тому же досье клиентов, тестовые данные, все это у нас настолько хорошо зашифровано, что ЦРУ 20 лет будет расшифровывать, и еще большой вопрос, расшифрует ли. Ты говорил. И еще раз скажу, раз ты отказываешься мне верить. А что касается коктейля, который мы добавляем в кровь носителей, то информации о нем в базах данных нет. Какие препараты мы используем, знают только 3 человека. Ты, я и Майя. Все надежно, повторяю тебе. Линк сказал кое-что интересное. Выкладывай. Сказал, что Пол использовал его как отвлекающий маневр. Нам с самого начала было понятно, что такая вероятность существует. Еще как понятно, подумал Себастьян. После того, как Феррерия взяли, Фрэнк нанял частного криминалиста поискать остаточный пороховой след. Руки у Феррерия оказались чистыми, но это не означало, что сам он чист. Он мог стрелять и в перчатках. Они перерыли его квартиру, 2 его машины, проверили все места, где он бывал. Нигде не было снайперской винтовки. И вообще ничего, что можно было бы вменить Феррерия в вину. Феррерия и его стрелковые навыки? Я тебе говорил, что эта версия не подтвердится. Слишком удобная, сказал Фрэнк. Но проверить нужно все до конца. И у нас по-прежнему ни хрена нет. О Поле ничего не слышно. Не нравится мне это. Думаю, он занялся производством. С какими препаратами? Кто знает. Я бы на его месте попробовал то старое лекарство от рака, Веромап. Армяне до сих пор его применяют. Целью армян было получить как можно больше денег любыми средствами. Им было плевать и на науку, и на здоровье клиентов. Но можно не сомневаться, мой бизнес они приберут к рукам с большим удовольствием. Себастьян, любая собака знает, что Веромап – пустышка.
Верно.
Долговременного эффекта он не дает. Но хорошего кратковременного эффекта с Веромабом добиться, как правило, можно. Пол может начать делать переливания, накопить денег. Денег ему на организацию и поддержание бизнеса понадобится хреново прорва. Я хочу, чтобы ты сломал ему ноги. Мы с ним много чего сделаем, когда найдем. А мы его найдем. Не Полу, Феррерия. Сломай ему ноги и руки заодно.
Зачем? Чего ради?
Себастьян объяснил. Повесив трубку, он включил спутниковое радио и пробежался по музыкальным станциям. Не нашел ничего успокаивающего. Выключил радио, просмотрел свой мысленный плейлист любимых песен, выбрал одну и стал напевать, постукивая большим пальцем по рулю и прося у высшей силы помощи и знака.